19 статья «Почему Творец ненавидит тела». Чем выше любое свойство от облачения, тем оно считается более высоким. И у человека есть возможность чувствовать именно в том месте, в котором отсутствует всякое облачение, называемое абсолютным нулем. Потому что рука человека не может быть использована там. То есть эгоизм может цепляться только за то, где есть какое-то присутствие света. И до того, как человек очистит свои келим, чтобы не повредили свету, невозможно ему принять свет, облаченным в свои келим. И только когда идет путем отдачи, где не остается места для его эгоизма, ни в разуме, ни в сердце, там может проявиться свет в абсолютном совершенстве. И свет раскрывается человеку как ощущение величия высшего света. Если же человек еще не исправил свои келим, чтобы служили ради отдачи, то когда свет хочет в них облачиться, вынужден свет сократить себя и может светить лишь в мере чистоты келим. И тогда кажется, будто свет уменьшил себя. Поэтому только в то время, когда свет не облачается в келим, он может светить в абсолютном совершенстве и ясности, без всяких сокращений ради пользы низшего. Выходит, что работа важна именно в то время, когда человек приходит к абсолютному нулю, то есть, когда видит, что отменяет всякую свою реальность и свою личность, и потому эгоизм теряет всякую власть, и только тогда может человек войти в святость.
Мы с вами изучаем, что все наше развитие начинается с сокращения. Производимое на желание получать для себя, которое изначально властвует нас. И в тот момент, когда мы пытаемся произвести сокращение над собой, мы входим в состояние ибур, зарождения. И о зародыше сказано, что зародыш в чреве матери видит от конца мира и от края мира и до края его. И свет светит над головой его и обучает его всей Торе. То есть он не ограничен. Почему он не ограничен? Он себя отменил. То малое желание, которое у него было, самое малое, в котором он чувствовал реальность вне духовную, когда вообще не чувствовал духовного, а чувствовал этот мир, воображаемую реальность, подобно тому, как человек находится в бессознательном состоянии. И тогда, когда он сокращает это желание получать, он не ограничен. И он не получает, а светит в нем, в окружающем виде, то, что называется утробой, светит в нем свет бесконечности. Тогда как, если он начинает, и так он проходит все этапы зарождения, тогда как, если затем, вместо нулевого авиюта после рождения начинает работать с первым уровнем авиюта, он уже становится ограниченным, и светит ему уже нету цвет бесконечности без ограничений, потому что он не работает только лишь над ограничением себя и таким образом слиянием с Высшим. Но он уже проходит этапы обретения экранов в усиливающихся желаниях для того, чтобы прийти к свету бесконечности в действии самостоятельно, когда он облачится в сами келим. И поэтому он уже работает в виде ограничения, насколько он способен или нет. В соответствии с этим свет светит ему, уже в подготовленных келим. Поэтому, как это здесь называется? Да, поэтому так и сказано, что Творец ненавидит тела, ненавидит желание получать для себя, но ради отдачи уже называется не желанием получать, а душой. И тогда он удостаивается части Творца свыше. Поэтому и есть понятие, когда не ограничивают высший свет, и в таком состоянии светит ему сокращение с его стороны свет бесконечности. Но совершенство заключается в том, когда свет бесконечности будет проявляться в человеке без сокращения, но чтобы он раскрыл себя с помощью экрана и работал сам над собой, от себя, в свойстве бесконечности, и так будет находиться в полном слиянии, а не в сокращении.
Мы находимся здесь в состоянии первом, скажем, то есть желание получить для самого себя, которое властвует над нами. Мы тогда чувствуем этот мир. И если мы принимаем свет, свет, возвращающий к источнику, который воздействует на нас, то мы находимся в периоде перехода. Это называется лолишма. И после этого мы переходим в лишма. И бур, и ника, и мохин. Зарождение, вскармливание и взрослое состояние. В первом состоянии нам ясно, что это творение в этом мире, они чувствуют только этот мир, желание получить для самого себя, и они развиваются тоже. Я не изобразил это состояние как точку, потому что это все-таки процесс. Этот процесс занимает тысячи лет, много кругооборотов, пока в человеке не пробуждается точка в сердце. И тогда с ней он начинает продвигаться. И желание получить для самого себя тоже не ощущается в нем. Это просто желание получить. Но здесь, в состоянии в лолишма, он начинает различать, что есть лишма и лолишма. Что есть что-то, что действительно является отдачей по отношению к получению. И отдача и получение не в действиях, а в намерении. И в этом состоянии он находится, он является очень запутанным. Иногда он определяет, что вот это является светом, а иногда вот это светом, иногда вот это тьмой, иногда вон то тьмой. И постоянно это меняется в нем, потому что он еще не властвует над своими келим. Те келим, которые раскрываются в нем, и все зависит от окружающего света, так он определяет. И здесь ему нужна большая поддержка. Группа, рав, учитель, книги, все, что только возможно, чтобы поддержать его, чтобы он слился с ними и так продвигался. Успех зависит от всей этой внешней оболочки, скажем, от окружения, не внешняя оболочка, скажем, а окружение. От окружения, которое он может себе организовать. И когда он продвигается, то начинает постепенно менять понятие день и ночь, тьма и свет. То, что раньше он думал, что является светом, успех собственный, в получающих килим, в наполнении гордыни. Он начинает видеть это полной тьмой. Состоянием, от которого необходимо убежать и думать о благе ближнего, об успехе ближнего, об отдаче Творцу, это становится для него днем и светом, вместо того, что было раньше, где день и свет были личной удачей. Насколько он в состоянии отменить себя, и насколько он в состоянии сократить себя, и силой, с большим сопротивлением с собственной стороны, со стороны его тела, поставить важность Творца, важность ближнего вверх. В соответствии с этим он продвигается. Ну и есть здесь очень много проявлений, очень много развлечений, многое раскрывается ему. То, что поддерживается знанием, то, что против знания, там, где необходимо работать. Пока он не приходит к состоянию, когда он завершает усилия и получает достаточно света, возвращающего к источнику, так, чтобы в нем родился экран, сила, чтобы сила сопротивления желанию получить наслаждение проявилась в нем, и тогда в его совпадении по свойствам со светом он удостоится первого раскрытия. Получается, что вся наша работа в соответствии с этим чертежом, это как мы проверяем, что такое день и ночь, свет и тьма, в соответствии с чем? В соответствии с какими ценностями? Моими личными или Творца? Если я начинаю различать, что это совершенно обратное, если я начинаю борьбу, с тем, в соответствии с чем я взвешиваю, проверяю, то я продвигаюсь. Если я молюсь, что я хочу заменить свой способ измерения, свою оценку тьмы и света дня и ночи, видеть это духовным образом, то я еще больше продвигаюсь. Если я уже сливаю себя, пытаюсь изо всех сил видеть свои состояния со стороны отдачи, то я уже иду отключиться, оторваться от своего желания получать для самого себя. И вместе с тем у меня возникает постоянная просьба, чтобы это произошло. И я чувствую в каждый момент, что Творец поставляет мне помехи для того, чтобы поддержать мою просьбу. И тогда я действительно продвигаюсь к состоянию, когда я практически смогу работать в лишма. И тогда то, что было тьмой, становится светом, а то, что было светом для меня самого, становится тьмой. И я просто убегаю оттуда. И вот таковы день и ночь, которые просто противоположны тому, что раньше у меня было. То, что раньше считалось у меня ночью, теперь это становится светом и днем. Да?
Дрор из Хорватии спрашивает, как это мы делаем в действии? Ведь это против моего желания. Как меняют наше желание на отдачу?
Нечего особо удивляться, потому что это против желания, потому что все духовное находится в противоположном желании, противоположном намерении, все противоположное, поэтому мы не чувствуем. Мы его не чувствуем. А как это сделать? Он не может это сделать. Никто не в состоянии это сделать. Мы в состоянии с помощью тех средств, которые нам даны, продвинуться. Скажем, ты сейчас слышишь то, что я говорю. Слушаешь то, что я говорю. Это тебя отталкивает или нет? Ты обязан проверить, принимаешь ли ты это чистым сердцем. Если нет, обязан изгнать все помехи, чтобы быть с этим слитым. Как написано, что ученик должен быть слит с равом. Что значит с равом? Рав — это не тело, а то, что он говорит, то, чему он обучает. То есть, уже у тебя здесь есть возможность сделать выяснение, согласен ты со мной или нет. Ты слышал сейчас, сколько ты слушал? 24 минуты. Ну, он там читал, а потом я говорил, скажем, 15 минут. В течение 15 минут то, что ты меня слушал, в течение из этих 15 минут, 10 минут, ты был со мной согласен. Если не был, то производил работу. А согласен ли был сердцем и душой, закрытыми глазами? Готов был закрыть глаза и идти? И при чтении текста в отношении святого автора это называется получать Тору.
Теранс из Нью-Йорка спрашивает, что означает видеть в духовном.
Видеть в духовном означает, что в свойстве отдачи, которая сейчас властвует надо мной, я начинаю ценить, взвешивать всю действительность. И то, что происходит в этом мире, и то, что мне открывается за этими образами, все я взвешиваю уже в ценностях получения, в ценностях отдачи, а не в ценностях получения. Это называется видеть в духовном. И тогда я вижу совершенно иные вещи, которые происходят. То есть я вижу причины, действия, явления, связь между вещами, которую раньше не видел.
Скотт из Англии спрашивает, что значит, что он, когда он молится, сразу же отвечает ему на молитву.
Так говорится, если молитва верная, если его желание созрело, если оно верное, находится в правильном процессе развития, от причины к следствию, где все, что есть в нем, в соответствии со всем, что есть в нем, он выстраивает правильную просьбу, тогда он получает ответ на месте, получает помощь на месте. Это не просто. Это при условии, что человек находится в той же мысли, что и Творец. Скажем, ребенок приходит домой и говорит матери, «Я тебя очень прошу, не дай мне идти играться с друзьями или у себя в комнате, потому что мне необходимо сделать уроки. Каждые 5 минут заходи и проверяй, не убежал ли я». Ты такое слышал от ребенка? Нет. Мы должны быть такими детьми, скажем. Да.
В твоем ответе Дрор, вы говорили о слиянии. Можно немного спросить об этом?
С каким Дрором?
Из Хорватии.
А, да.
Вы сказали, что работа, когда я вас слушаю, и тогда согласен я или нет. И если я согласен, то это должно быть от всего сердца. То есть идти, как вы сказали, от всего сердца идти туда. Это то, как я услышал сказанное вами. Что это за вещь? То есть я могу слушать вас, и то, что мне в разуме мне не представляется верным, но моя работа в том, чтобы преодолеть на то, что мне не кажется таким, и слиться.
То, что всегда будет в противоречии со мной, это верно, поэтому это нижний и высший. То, что ты обязан быть слит со мной, это условие подъема. Это Галгатовый Намяхав, то, что мы учим.
Откуда я знаю, что я слит? Я не очень понял то, что вы сказали сейчас. Как я могу знать, что я слит? Вроде бы я в разуме даже согласен идти за вашим разумом или за тем, что вы говорите. Но это не слияние, если я вас правильно понял.
Ищи. Вещи, о которых не рассказывают.
Доброе утро. В продолжение вопроса Ханоха. Что такое, в чем разница между слиянием с Равом и хасидизмом по отношению к Раву?
Хасидизм — это когда ты хочешь уподобиться внешним образом, а слияние с Равом — это когда ты слит со словами, с тем, что он говорит тебе, и показывает тебе пример, и рассказывает тебе, как быть слитым с Творцом. Ты должен использовать его для того, чтобы прийти к Творцу. Потом ты увидишь, насколько все творения, включая Рава, насколько они проделывают эту работу, насколько это облачение Творца по отношению к тебе. Как мы учили, что человек должен представлять себе, что за каждым человеком находится Творец, и так он представляет себя по отношению к нему, по отношению к этому человеку. Это тонкая вещь, потому что в нашем мире, если мы начинаем говорить об этом, то начинают думать, что есть какое-то использование со стороны учителя, или всякие такие... То, что принято в нашем мире. Слияние с Равом, это означает слияние с его учением, с его подходом, а не в чем-то внешнем, ни в коем случае. Наоборот, в Каббале, чем больше человек продвигается, он становится проще. И тогда тяжело слиться с ним внешним образом, потому что нечего от него взять. В то время как в хасидизме, о котором ты говоришь, там наоборот, человек должен показать, что он большой, представлять себя большим, чтобы облегчить простому народу, простым людям, чтобы они могли почитать его, быть слитыми с ним, чтобы чувствовали, что он отец, чтобы могли быть связаны с Торой, с тем, что называется Торой Масс, учением Масс. Там все наоборот. Я ни в коем случае не пренебрегаю этим, потому что 99% человечества так должны продвигаться. Но мы говорим о тех, у которых есть точка в сердце. Им нужно уже не внешнее, а внутреннее. Сказано, что мнение Торы противоположно мнению домохозяев, мнению обывателей. Обывателю необходим кто-то такой большой, кто-то великий, который рассказывает ему всякие сказки, какие-то там басни. В то время как в Каббале нет. Что мы знаем о каббалистах? что мы знаем о Бари, о Бааль-Суламе, ничего. Он даже не заботился, чтобы что-то нам оставить, хотя бы немножко что-то оставить, какие-то слухи. И даже то, что было, то, что относится к духовному, где его действия, какие-то чудеса, которые он делал, что кто-то к нему обратился и потом действительно удостоился какого-то особого излечения или успеха. Ничего такого мы не знаем. Рабаш вообще был простой. Но он там учил каббале несколько часов в день там у себя дома. А кроме этого что? Ходил на море, ходил в парк, ходил в тренажерный зал. Ходил пешком, ехал на автобусе. Тяжело людям, у которых нет точки в сердце, и они иногда приходят сюда, потому что они слышали, что здесь есть чему обучиться, есть какой-то великий человек. Приходят, не получают впечатления и уходят. Нет такой атмосферы, какая она есть везде. Что-то такое похоже на университет. Если не внутреннее, то так оно. Но необходимо опасаться, потому что пренебрежение очень останавливает и отбрасывает человека. Отбрасывает далеко. И жаль. Да.
Сказано в статье, и тогда они просят у Творца, чтобы дали силу, чтобы эта вера была настолько сильна, как будто видят знание.
Да, потому что мы не хотим видеть, я не хочу видеть раскрытие Творца. Я хочу, чтобы у меня была возможность отдавать.
Но они хотят, чтобы вера была настолько сильна, как будто, чтобы не было разницы между верой и знанием. В чем же разница?
Разница? Нет разницы. Разница в том, что не раскрывается, я не хочу раскрытия.
И что это так сильно, как будто это знание? В чем тогда разница между верой и знанием?
Это как? Вопрос, в чем это похоже? Я могу производить в вере те же самые действия, что в знании.
И если я могу проделать все действия в вере,
то тебе не надо ничего больше. Для чего тебе больше? Наоборот, пусть не раскрывается.
Это правильно. Почему это называется вера? Это знанием, и если тот же результат.
Потому что это зависит от моих килим. Или я работаю с ним, потому что я вижу, что он великий, и я ему отдаю. Или я не вижу. А у меня есть просто возможность отдавать.
Я не вижу, но откуда тогда силы?
В этом вся проблема. Что если у тебя нет силы от собственного наслаждения и от того, что ты видишь его великим, таким косвенным образом ты получаешь энергию, то у тебя нет силы действовать. И тогда ты просишь эту силу. Просишь. У кого? Свет дает тебе эту силу. И тогда ты начинаешь понимать, что такое духовное. Что это нечто, чего раньше не было.
Вы раньше сказали в отношении полной молитвы, если человек получает ответ, он получает помощь. Что значит, что он получает помощь?
Помощь, которая приходит к нему, мы называем ее светом. Но эта помощь приходит в разных проявлениях. Когда человек больше чувствует, больше понимает, становится на большее способным видеть, становится способным видеть, находится ли он в падении или в подъеме,
И что это за подъемы и падения? Это его, его ночь или ночь Творца? Он петух или летучая мышь? Начинает выяснять. Это то, что нам необходимо. Нам необходимо выяснение. Истинное выяснение. Потому что по отношению к нашему желанию получать, от которого мы не отделяемся, мы только выстраиваем различные покрытия на него, при каких условиях мы им пользуемся и насколько. Все? Да или?
Относительно слияния с Равом мы сказали, что есть понятие слушать то, что говорит Рав, но есть еще одна вещь в этом, что если ты даже смог услышать, надо реализовать услышанное. И это иногда гораздо сложнее, чем услышать. Потому что ты слышал, а когда ты собираешься реализовать, чувствуешь отсутствие сил, так как же прийти к этому? Как же сохранять слияние и в самом действии? Если оно исчезает.
Необходимо не отделяться, не расставаться.
Это что, с помощью молитвы, просьбы, с помощью чего, в зависимости от группы? Как это идет?
И группа может помочь, разумеется, группа. Но это внутреннее выяснение, внутренняя борьба. Необходимо немножечко приложить усилий в этом. Это придет. Я помогу.
В продолжение вопроса Эли, Сергей из Днепропетровска спрашивает, если есть согласие с Равом и источниками, которые ты слышишь, вдруг все забывается. Почему это происходит?
Когда он слышит что-то от меня, то он обо всем забывает?
Слышит и соглашается со всем, и тогда это забывается.
Это забывается, потому что ему необходимо подвести итог этого, сделать вывод на будущее и попытаться не сохранять это, а принять с этого момента и далее, все воспринимать в соответствии с этим итогом. Что я хочу здесь подчеркнуть? Тогда он не остается в своем предыдущем состоянии, за которое пытается он ухватиться, чтобы удержаться, чтобы оно не сменилось следующим состоянием. А он только хочет с этим итогом, если он находится в слиянии с учением Рава, тогда он может продвигаться вперед теперь. И он не боится, и знает, как это воспринимать, как воспринимать любое новое состояние. Но какое намерение мы выберем?
Чтобы каждый раскрыл в себе, как реализовать слияние с Равом.
Что раскроем, что?
Чтобы раскрыли, как мы реализуем слияние с Равом.
Нет, понятие Рава могут слишком узко истолковать. Слияние с группой, с учителем, с Творцом, со всеми этими средствами, которые называются Торой. Как реализовать слияние с Торой? Это все средства, которые помогают нам. Но вперед.
435 пункт. Под этим венцом висят вокруг золотые колокольчики и один гранат. А внутри граната 1000 колокольчиков. Каждый из этих колокольчиков пламенеет белым и красным цветами. Гранат делится на 4 дольки и находится в раскрытом состоянии, чтобы были видны его колокольчики. 325 колокольчиков в каждой стороне, пока не зажигаются четыре стороны света от вида каждой дольки. И они называются дольками граната. Объяснение. Здесь выясняется окончание венца Атары Малхут, Келим ее свойства Ахураем. Когда она находится в состоянии паним-бепаним Зерампином, Хохма раскрывается только в Келим ее Ахураем. И совокупность этих Келим да Ахураем называется гранатом. Как сказано, словно дольки граната щеки твои. И даже те, кто пусты в тебе, то есть Келим да Ахураем, считаются пустыми только по отношению к Келим да Паним, которые наполнены заповедями, словно гранат, то есть наполнены святами. Иными словами, когда они соединяются с Келим да Паним и зависят от них, то получают также свечение трех линий от Келим да Паним. И тогда свечение делится на правое, левое и на 12 называемых колокольчиками. Совокупность этих колокольчиков называется гранатом, так как свечение его возвышается снизу вверх. Под этим венцом висят вокруг золотые колокольчики Келим да Ахураем, в которых раскрывается Хохма. В час, когда они висят и соединены вокруг с Келим да Паним в этом венце Атара, то называются золотыми колокольчиками, и они распространяются вправо и влево, то есть в свойстве Хасадим и Хохмы. И все они включаются в один гранат, потому что основное название Келим да Ахураем — это гранат. Однако свечение, которое он получает вследствие своего соединения с Келим да Паним от правой и левой линий, называются золотыми колокольчиками. Внутри граната тысяча колокольчиков, светящих свечением хохмы, называемым тысяча. Каждый колокольчик светит красным цветом, это левая линия, свойства хохмы, и светит белым цветом, это правая линия, хасадим. И они достигли этого благодаря силе их соединения с Келим да Паним. Однако в корне своем, прежде чем они соединились с Келим да Паним, у них была лишь хохма без хасадим, левая линия без правой, только лишь красный цвет. И кроме этого, они получают от Келим да Паним 12 границ, и вместе с соединяющим в одно целое их 13. Гранат делится на 4 дольки, соответствующих 4 его свойствам хубутум, и находится в раскрытом состоянии, чтобы были видны его колокольчики. Эти колокольчики светят в каждой из 4 его долек. В каждой из 4 сторон каждой дольки светят 325 колокольчиков, и 4жды 325 — это 1300. Это 12 границ вместе с одной обобщающей их. Пока не зажигаются 4 стороны света, свойства хуптум, в каждом из которых есть 325 колокольчиков. От вида каждой дольки, то есть каждая долька из 4 долек граната, получает свечение от этих 13. И поэтому сказано, словно дольки граната, щеки твои. 436 пункт. 4 колеса, имеющиеся у 4 этих долек граната, получают благодаря кругообращению этот венец Атара. И когда получают его, они поднимаются наверх, пока не достигают колеса высшей дольки, издающего приятную мелодию днем и ночью. Тогда соединяются все эти дольки и принимают этот венец Атара и поднимают его. И звук этих колес слышен на всех небосводах. На этот приятный звук громогласно отзываются все воинства небесные, и все они спрашивают друг друга, пока не произносят все вместе «Благословенно величие Творца, исходящее от места Его». Объяснение. Венец Атара, свойство Гармалхут, возносится, то есть раскрывается с помощью этих 4 долек граната, 4 видов Келим да Ахураем, притягивающих свет Хохмы, так как Хохма является основой ее гар. И поэтому есть венец Атара, а есть возносящий этот венец, то есть дольки этого граната. И хокма раскрывается лишь благодаря совершению круга обращения по трем этим местам, трем линиям. И она раскрывается во время круга обращения, называемого перемещением. Поэтому необходимы колеса для того, чтобы переместить свет из одной линии в другую, пока он не придет в Малхут. И эти колеса — это суды Малхут вместе с судами, называемыми тремя посевами, производимыми в трех точках — Холам, Шурук, Хирик. Потому что суды каждой линии перемещают имеющийся в ней свет в другую линию. Потому что в правой линии, исходящей от точки Холам, есть суды вследствие подъема Малхут в Бину, вызывающие состояние Катнут. И поэтому этот вид суда отталкивает свет и перемещает его в левую линию, исходящую от точки Шурук. А суды левой линии, где пребывает тьма, огонь, застывание, не позволяющие светить свойство Хохмы, отталкивают свет и перемещают его в среднюю линию, где происходит исправление единства линий, при котором свет Хохмы облачается в Хасадим, и тогда Хохма может светить во всем своем совершенстве и великолепии. А суды средней линии, исходящие от экрана точки Хирик в ней, не дают места для раскрытия в ней света Хохмы, и поэтому суды средней линии отталкивают свет и перемещают его в Малхут, которое находится место раскрытия Хохмы. А в самой Малхут эти линии совершают новое кругообращение посредством тех же самых колес, раскрывающих Хохму, и суды в ней связывают ее с Хасадим. И благодаря этому становится понятна необходимость трех следующих категорий. Первое — это суть Мохин, называемых венцом Атара, которая находится в Рош, начале и в Тох внутри. Второе — носители Мохин. Это Келим Дуахараим, называемые дольками граната, и только они способны вызвать раскрытие Хохмы. И без них не мог бы раскрыться этот венец Атара, основой которого является свет Хохмы. И поэтому они называются дольками граната, потому что они поднимают этот венец, потому что полная ступень указывает на свет Хохмы. Третье. Категория колеса, суды, содержащиеся в Келим де Ахураем, с помощью которых перемещается свет этого венца с одного места на другое, то есть из одной линии в другую, пока не достигнет Малхут и также в самой Малхут. Четыре колеса, то есть четыре вида суда, имеющиеся в четырех этих дольках, представляющих собой три линии и Малхут, принимающий их, получают с помощью этого кругообращения этот венец Атара. Этот венец совершает над ними кругообращение, перемещаясь с места на место, и благодаря этому восполняется этот венец всеми украшениями, раскрывающимися в нем. И все, что сказано о венце и о дольках граната и о колесах, имеет место только во время зивуга с Зеерампином, и тогда Зеерампин светит двумя свечениями свойств Малхут. Первое. Свечение с левой стороны, то есть светом Хохмы от левой линии Имы, о котором сказано «левая рука под моей головой». Второе. После того, как заканчивается это свечение, тогда Зеерампин светит ей с правой стороны, то есть светом Хасадим, о котором сказано «а правая обнимает меня». Вначале, когда колеса начинают перемещать венец, они поднимают свою ступень наверх, то есть притягивают Хохму, называемую приподнятой ступенью, то есть первое свечение Зеерампина, о котором сказано «левая рука его под моей головой», пока не достигают колеса высшей дольки, издающего приятную мелодию днем и ночью. И это долька граната, являющаяся правой стороной, то есть свойством хесед, которое не прекращается и является вторым свечением Зеерампина, о котором сказано «а правая обнимает меня». Тогда соединяются все эти дольки, то есть хохма левой линии облачается в хасадим правой, и обе они содержатся в средней линии, и все три находятся в Малхут. И тогда, при соединении их вместе, они принимают этот венец Атара и поднимают его, то есть раскрывают в нем приподнятую ступень свечения Хохмы во всем его совершенстве и величии. Колеса — это суды, имеющиеся в четырех местах, из-за которых свет отталкивается и перемещается с места на место, пока не восполнится. И звук этих колес, сила судов, называемых колесами, слышен на всех небосводах. То есть действия этих судов принимаются на всех ступенях. На этот приятный звук, который исходит от них со времени их кругообращения, громогласно отзываются все воинства небесные, и все они расспрашивают друг друга. То есть из-за раскрытия судов в каждой линии они спрашивают, где место величия его? Пока не завершается кругообращение и не раскрывается место величия, пока не произносят все вместе благословенное величие Творца, исходящее от места Его, так как раскрылось место этого величия, Малхут. 437 пункт. Когда царь Зерампин соединяется с царицей Малхут, этот венец возносится и занимает место на голове Рош Малхут. Иными словами, все эти действия происходят только во время зивуга Зеерампина с Малхут. И тогда опускается также один высший венец к Зеерампину, украшенный по кругу всевозможными драгоценными камнями, и завязью, и цветком. И он с помощью шести колес входит в шесть окончаний мира, шесть орлиных крыльев возносят его. 50 виноградных ягод по кругу этого венца, которое установило в нем высшая има бина, обрамлены драгоценным камнем разного цвета, белого, красного, зеленого, черного, синего, пурпурного. 613 цветов с каждой стороны.
Незабываемое намерение.
438 пункт. 1600 башен в каждой стороне, и каждая башня обладает характерными чертами, они возносятся наверх и наполняются от стола высшей имы, бины от еле помазания ее. И тогда высшая има неслышно передает высшие подарки и посылает и устанавливает их в венце. А потом изливает потоки святого елея помазания на голову царя Зеерампина, а с его головы опускается добрый высший елей на его величественную бороду, а оттуда уже стекает на облачение царя, как сказано, подобно доброму елею на голове, стекающему на бороду, бороду Аарона, стекающему на край одежды его. Объяснение. До зивуга Зеерампина с Малхут у Зеерампина есть только лишь хасадим. И свечение Хохмы есть в нем только в час, когда Зеерампин соединяется с Малхут, в которой находится место раскрытия Хохмы. И тогда он включает в себя Хохму, имеющуюся в Малхут, и опускается к нему венец от Имы, включающий также и Хохму. Как сказано, жена добродетельная, венец мужу своему, то есть с помощью Малхут, жены Зеерампина, Зеерампин приобретает свой совершенный венец. Когда царь Зеерампин соединяется с царицей Малхут, этот венец возносится и занимает место на голове Рош Малхут. А после того, как Малхут получает свой венец, основой которого является Хохма, содержит также и Зеерампин ее Хохму, и приобретает также и он свой венец. И тогда опускается также один высший венец к Зеерампину, украшенный по кругу всевозможными драгоценными камнями и завязью и цветком. Малхут называется драгоценным камнем, и этот венец украшен всеми драгоценными камнями, то есть свечением Хохмы Малхут, включенным в нее. Зависть — это свойство правой линии, то есть хасадим, который символизирует это зависть. Цветок — свойство левой линии, то есть хохма, символизируемая цветком. И поскольку хохма приходит к нему только путем включения от Малхут, то считается, что она светит вокруг этого венца. Колеса — это особые суды в каждой линии, передающие свет от одной линии к другой. И здесь насчитывается 6 колес, соответствующих 6 окончаниям мира Хагат-Ни. 3 колеса относятся к 3 линиям от Хазе и выше, называемым Хагат, а 3 колеса от Хазе и ниже, называемым Ни. Потому что Зерамбен включает всегда Вак. Этот венец, 6 орлиных крыльев возносит его, потому что средняя линия — это лик орла, и у него есть 6 крыльев, соответствующих Вак, укрывающих в нем хохму, чтобы она светила лишь в средней линии, снизу вверх. Исправление, производимое свойством орлиные крылья, является той основой, которая получает и возносит этот венец от Ара, то есть Мохин, получаемый от Имы, поскольку благодаря тому, что произвел это исправление в Име, вышли Гар в Име, которые приобретает также и Зерампин. Поэтому орлиные крылья являются основой, получающей этот венец, без которой этот венец вообще бы не мог существовать. А сейчас объясняется свечение, содержащееся в сущности самого венца. И вначале объясняется свечение 50 врат бины, получаемые от Имы. 50 виноградных ягод по кругу этого венца, которое установила в нем высшая Има, то есть 50 врат бины, обрамлены драгоценным камнем разного цвета, белого, красного, зеленого, черного, синего пурпурного, то есть хагат, и также в Малхут есть 3 цвета, черный, синий, пурпурный. Еще есть 613 цветов с каждой стороны из 4 сторон этого венца, то есть хагатные, исчисляемые как 600, так как нисходят из бины сферот, которые исчисляются в сотнях, и в них происходит свечение 12 границ, то есть 3 линий, в каждой из которых есть хуптум и еще одна линия, содержащая все их, итого 13. Далее объясняется свойство вершин рожь этого венца, и говорится, что есть 1600 башен в каждой стороне, это 1,5 сферы правой стороны гар, потому что гар — это 3000, а 1,5 сферы, то есть хохма и половина даат, это 1600. Так как хохма — это 1000, а в правой стороне дат, есть 6 сферот хагатные, и это 600. И эти башни поднимаются наверх, в бину, в ее правую сторону, чтобы получить хасадим. И каждая башня характеризуется своей особенностью, то есть окружена байтами отключения в нее малхут и наполняется от стола высшей имы бины от ее елея помазания. Хасадим имы называется елеем помазания. И тогда высшая има неслышно передает, потому что хасадим передается неслышно, без произнесения голосом, указывающим на хохму левой линии, как и в свойстве колокольчики. И эти хасадим опускаются в 3 местах судов, имеющихся в Зерампине, и это сеарот рош, волосы головы, и сеарот дик, на волосы бороды, или в уши, облачение.
Что особенного есть в силе мысли, которая может вывести человека из его природы? Что это значит, общая сила мысли, что она сильнее природы?
Природа, в которой мы находимся, это не живое растительное животное, не более. Живое растительное животное. Что у меня есть? Еда, секс, семья, ну что там еще? Деньги, почет. Познание. Это природа. То есть, еда, секс, семья — это уровень животный. И как бы гуманитарный, человеческий уровень — это деньги, ну, почет там, или власть, или знания. Ну, это все. Все на этом. Силы, которые получают группы, уже с духовного уровня, более высокого. Если группа будет думать вместе, на меня это подействует стопроцентно. то, что раскрывают сейчас в мире. Как мысли перемещаются по всему миру, и весь мир так вот воспринимает это как вирус. То есть как будто это в воздухе. Это не в воздухе. Это сетка связи между нами, которая существует и никогда не исчезает. Она просто существует. Просто мы ее не чувствуем. И в этой связи, в этой сети мы находимся... Ну, в очень такой тесной связи. Только сначала связь между нами была очень слаба, потому что человечество в своем развитии не достигло этого. Сейчас эта сетка связи начинает раскрываться все больше и больше, и все ее чувствуют. Как результат раскрытия этой сети требуется от нас использовать мобильные телефоны, компьютер, интернет, все вот эти средства. Почему? Потому что та сетка связи, которая существует в нас, но мы не можем к ней обратиться. Наше устремление все-таки быть связанными, но нет выбора. Мы так за счет этой сети изнутри пробуждаемся, так мы создаем вот эти технологии внешние. Но очень скоро мы их оставим. Человечество оставит это все, начнет раскрывать, что это ничего не стоит. Что нет у него внешним образом быть связанным. Ну что там, как дела? Муцы, ну, как у тебя дела, как твои дела? Ну, все, это очень скоро кончится. Наше желание, оно растет, и эта сеть раскрывается все больше, то, что мы связаны вместе, раскрывается все больше, и поэтому мы захотим быть в связи более качественной. Человечество, все люди оставят это, но люди говорят друг с другом, когда действительно необходимо. Уже не будут говорить от того, что они захотят совсем другой связи, даже поверх вот, но разговоров и всего вот этого. Пока что это так, шуточки, глупости. Но это придет. И вот на другом уровне связи это придет таким образом, что они захотят внутреннюю связь. Это раскроется изнутри. Но от того, что мы влияем друг на друга, мы можем уже участвовать в этой сети, уже использовать ее. Мы ведь связаны. Души разбиты они же по отношению к самим себе, но не по отношению к Малхут бесконечности, а к ней мы стремимся. В чем же проблема? Мы находимся все время в Малхут бесконечности. То, что она от нас скрыта за 1000 экранов, ну, за 125, на самом деле, многих экранов, ну, скажем, занавеси так же называется, то это не значит, что мы не находимся там. Насколько ты возбуждаешь эту сеть, ты будешь использовать ее, пожалуйста. Наоборот, мы посредством взаимного поручительства, это то, что мы делаем. В этом вопрос взаимного поручительства. Почему это необходимость для того, чтобы прийти к исправлению? Потому что это как бы другими словами тебе говорят. Готов ли ты использовать сеть связи между всеми таким тесным, хорошим образом в отдаче? Одним словом, это поручительство. Все? Да.
Ну, сказать, что все наши природы, все ступени, это природа, которая правит тысячи лет на земном шаре, но вот эта разница, которую мы ищем.
Связь была только на уровне неживом. Тогда были вот эти вот геологические периоды, когда земной шар был еще горячий, потом остывал. Потом все это к этой связи добавилась еще связь на растительном уровне. Появились растения, миллионы лет. Потом связь на уровне животном. И вдруг возникли, да? Возникли животные, уровень животный, потом связь на человеческом уровне, то есть из животных произошел человек, а теперь человек начинает приходить к состоянию, когда он уже узнает эту связь, эту сетку начинает быть активным элементом в ней, и за ним все вот эти уровни включаются в эту сеть, осознанным образом, ну, осознавая, правильно используя и правильным участием вот в этой сети, они уподобляются, становятся похожими на Творца. Извините. Что значит «похожими на Творца»? Это та самая сеть, которая наполнена бесконечным образом, взаимным образом. Так нам и раскрывается «Боре», «Приди и увидь», «Творец». И мы к этому должны прийти. Да.
Разница между той связью, которая была, и та, которая раскрывается. В чем именно разница?
Да по отношению к нам. Больше скрыто, меньше.
Я начинаю заботиться о ближнем вместо себя, в этом переворот.
Это сеть. Или мы хотим раскрыть это как бы заранее. То есть это то, что я пробуждаю зарю. Я хочу раскрыть. Что еще можно добавить во взаимосвязь? И тогда я чувствую себя ответственным. Все больше и больше за весь мир, пока все, за все мироздание. Или эта сеть пробуждает меня, когда она раскрывается без подготовки, без стремления с моей стороны. И от этого зависит, или это путь Тора, или путь страданий. Да. А, вся эта сеть, все виды взаимоотношений, все света, которые находятся там, со всеми понятиями, аспектами, состояниями, этапами раскрытия, все это называется Торой. Да.
Мы видим, что мы стараемся как группа думать вместе, но это не получается, потому что природа получения, она просто уничтожает все наши попытки думать о чем-то, что выходит за пределы моего тела.
Вот поручительство здесь. Поручительством называется, что они возбуждают сеть, в которой ты находишься, и они возбуждают ту самую сеть чуть-чуть, в том, чтобы проснуться, пробудиться. И это тогда действует на каждого. Да?
Мы видим, что если приходят какие-то страдания, мы вспоминаем, мы приходим, соединяемся. Это как лекарство для желания получать. Но как Ахишена с ускорением прийти к этой общей мысли, если наша следующая ступень продвижения не только наша, но и всего человечества заключается в этом? Как мы можем поставить это во главу всех приоритетов?
Чем больше человек думает, ему это становится все важнее и важнее. Насколько ему об этом говорят? Ну, как Бальсулам говорит, надо нанять людей, которые являются экспертами в рекламе, пригласить к себе и сказать им, мы хотим думать о красном слоне. Ну-ка, дайте нам рекламу о красном слоне. Ну что, вместо красного слона это будет поручительство. Ну и пусть они это сделают. Это может быть на самом деле. Возьми человека с улицы, ну, специалиста, профессионала в пиаре, в рекламе. Если вы не можете, сделайте так. Это можно, можно. Ты видишь, даже Бальсулам об этом пишет. Это не важно. А главное, чтобы все время вот, будить, пробуждать свое животное.